Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – антропология. Хотел напомнить, что это первая составляющая предмета богословия 3. Классически принято включать антропологию, хамартиологию и сотериологию в комплекс богословия 3. Итак, антропология. Антропос – человек и логос – наука. Наука о человеке. Очень часто, когда мы говорим о человеке, то привносится либо атеистическая, либо светская, либо другая информация, которая противоречит Священному Писанию или как вообще, допустим, атеистическая эволюция полностью отбрасывает Бога. Или вносятся понятия психологии или светского представления о человеке как о более развитом виде животных. Изначально все эти подходы мы отбрасываем. И я предлагаю вам посмотреть, что Священное Писание и Слово Божие говорит о человеке. Итак, давайте посмотрим с вами термины, которые используют Бог и Слово Божье, описывая нас, людей. Итак, первое – это Адам. Еврейское слово «Адам». Хотя этимологию слова «Адам» нельзя объяснить с уверенностью, слово, возможно, относится к первоначальному красному свету человеческого тела. Это слово имеет дело с человеком по образу Божьему, венцом творения. Его следует, это слово, отличать от слова «ищ» – муж или мужчина, как противоположное женщине, или как человек, различный по своей мужественности, «энош» – как человек слабый или уязвимый. Гебер, как человек могущественный или величественный. Вот как я читаю в наших заметках. Человек отличен от остального творения в следующем. Он был создан по особому Божьему совету. Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, в книге Бытие, 1 глава, 27 стих, мы читаем. И сотворил человек, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину. Но вот этому творению предшествует 26 стих, и здесь сказано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Как видим, здесь используется множественное число. И некоторые говорят здесь, что в этом отрывке мы видим совет Божий. С кем же Бог советовался? Было высказано несколько предположений. Одно из них – это Бог советовался уже с сотворенным ангельским миром. Советуясь или обращаясь как раз к ангельскому миру, говоря о творении человека. Некоторые предполагают, что здесь мы видим первое упоминание Троицы, где происходит совет в Троице, где Бог, Отец, обращается к Богу Сыну и Духу Святому, и здесь впервые проявляется творение в Троице, и упоминается Троица в первый раз в Библии. Но в действительности я склоняюсь к тому, что здесь речь идет о множественном числе, которое в еврейском языке используется для того, чтобы показать или подчеркнуть величие. Здесь говорится «сотворим по-нашему». То есть в этом случае множественное число используется для того, чтобы показать величие Бога. Так или иначе, и независимо от того, какой бы теории вы ни придерживались, но мы видим, что Бог по-особенному выделяет творение человека. Оно отличается от всего того, что было ранее. Его творение было непосредственным действием Бога. То есть человек был создан по божественному типу, но был создан с двумя различными природами. Если мы откроем следующую главу, это Бытие 2.7, здесь сказано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Здесь мы видим уже две составляющие. Материальную, как прах, пыль, и духовную составляющую. Он, человек, был поставлен на возвышенное положение. В 28 стихе, 1.28, мы читаем. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Никакое другое творение Божье не получило такого статуса, положения или власти. Никто другой не имеет права быть Божьим представителем, распорядителем и начальствующим здесь на земле. И вот, говоря о человеке, также стоит упомянуть следующий термин. Это «иш» – «человек». Это явно общий термин, который может быть переведен либо как «человек», либо как «муж» или «мужчина». Для женщины используется форма «иша». Также следующий термин, который использует Священное Писание – это «гедер» – человек как сильный. Сильный мужчина, воин. Подчеркивается сила и способность человека, способность бороться. Другим термином является слово «закар». Отличный смысл здесь заключается в мужчине в противовес женщине. Также есть слово следующее слово, как «бахар» – молодой человек или человек в лучшую свою пору. В книге Екклесиаста 11.9, давайте прочитаем этот отрывок, книга Екклесиаста. Глава 9 стих. Сказано следующее. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». В этом случае, когда говорится о человеке, говорится как о молодом мужчине или женщине. И говорится о том, что люди могут и должны наслаждаться жизнью на той стадии, в которой, если хотите, можно еще наслаждаться. Потому что, когда придут преклонные года, жизнь не будет уже казаться такой сладкой. Следующий термин, который используется, это «наар», как молодой человек или юноша. Еще есть термин, как «энош», человек в своей слабости. И идея тленности и конечности является частью этого термина. Даже хотя некоторые предположили концепцию общительности. Возможно, но, скорее всего, особое значение употребления этого термина заключается в том, что здесь человек рассматривается в сравнении с Богом как слабый, более уязвимый. Если мы посмотрим на значение слов в Новом Завете, то первое слово, на которое нам следует обратить внимание, это греческое слово «антропос». Именно от этого слова происходит и первая наша часть предмета «Богословие 3» – антропология. Итак, «антропос» – это общее распространенное употребление греческого термина по отношению к человеку. Оно описывает как человека в отдельности, так и все человечество. И еще одно слово, на которое нам следует обратить внимание, это «анер». Этот термин рассматривает мужчину как мужеский пол, в отличие от женщины. Итак, какие выводы мы можем сделать для себя? Во-первых, Библия употребляет явно широкий спектр для описания человека. Каждый из этих терминов показывает какой-либо аспект из жизни или атрибутов человека. Некоторые из этих терминов показывают человека в относительном смысле как молодого, сильного или наоборот слабого. Однако, когда мы рассматриваем такой термин, как природу человека, каким он есть самим по себе, в сравнении с Богом, в своей слабости и ограниченности можно увидеть, что человек в действительности является слабым и уязвимым, незащищенным. Все это должно подчинить нас чувству смирения и зависимости от Бога. Итак, говоря уже о самой природе человека, нужно отметить, что человек, несмотря на свое высокое положение, как властелина этой земли, которую Бог отдал в распоряжение человека, тем не менее, занимая это высокое главенствующее, господствующее положение, человек является все-таки зависимым и уязвимым, слабым и беспомощным по сравнению с самим Богом. Итак, я предлагаю, чтобы мы посмотрели бы с вами дальше природу человека. Когда речь заходит о природе человека, мы невольно задаем некоторые вопросы. Вопросы, которые возникают сами собой. Является человек просто материальным существом? Ну, наверное, большинство из нас ответит, конечно же, нет. А как же личность, дух, душа, внутренний мир человека? Существует ли этот нематериальный аспект человека? Скорее всего, существует. Но если есть душа и дух, то как они различаются между собой? Если в человеке душа и дух отдельно, независимо друг от друга, или они являются чем-то общим? И что происходит, когда человек умирает? Итак, давайте посмотрим вначале на материальный аспект человека. Итак, мы говорили про само имя Адам. Интересно то, что это слово Адам созвучно со словом Адама. Еврейское слово, которое описывает землю. Существует явная игра слов. Господь, Бог, сотворил человека, Адам, из праха земного Адама. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Само имя Адам было напоминанием о происхождении человека, как человека из земли, из праха. Итак, человек не мыслится вне тела. Но какое отношение человек должен или может иметь к телу? Существует как минимум три позиции. Первое. Рассматривает тело как тюрьму для души. Или вторая позиция. Тело как источник постоянных удовольствий. И третье. Это правильное использование тела для славы Божьей. Первая позиция. Тело как тюрьма для души. Я цитирую из наших заметок. Взгляд греческих философов, которые указывали на различия между телом и духом. Душа была нематериальна и хороша. Тело было материальным и плохим. Таким образом, в этом взгляде тело было недооценено. Интересно то, что в силу влияния греческой философии и непосредственно Платона, также и греческая церковь приняла этот взгляд или представление о человеческом теле как негодном, грязном, испорченном, заслуживающем ничего иного, как только сожжение и растление. И вот лишь только душа, бессмертная и вечная, заслуживает внимания. Интересно то, что, унаследовав греческую философию и ранних отцов церкви, православная церковь придерживается такого же взгляда на человека. Человека как заключенного в этом теле. Да, мы можем временно заботиться и поддерживать это тело, но мы должны чураться удовольствий и наслаждений тела. Благ для этого тела нет. Нет, мы не живем для этого, говорит православное или греческое богословие. Тело в православной и греческой культуре рассматривается как тюрьма для души. А другой взгляд – это тело – единственная часть человека, которая важна. Другая греческая философия, как гедонизм, представляет противоположный предыдущему взгляд. Гедонисты говорят, что человек должен искать наслаждение для тела, делая то, что ему нравится. Многое сегодняшнего современного общества живет именно этой гедонистической философией. Я живу для того, чтобы наслаждаться. Делай то, что тебе нравится. Ищи того, ради чего тебе стоит жить. И живи ради того, что приносит тебе удовольствие. Это противоположная крайность. Я думаю, что как крайности и ту, и другую нам следует отбросить и принять здравый библейский взгляд на тело как партнера души. Тело – это средство прославить Бога. Потому что наше тело является храмом Духа Святого. Если мы откроем с вами первое послание к Коринфянам, это будет 6 глава, 19 стих. Так, первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Здесь сказано следующее. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете?» Вы имеете. Послушайте, наши тела – это не что иное, как храм. Храм Духа Святого, который вы имеете от Бога, и вы не свои. То есть, по сути, здесь присутствует идея того, что наше тело, оно не совсем наше. Нельзя утверждать, это мое тело, и что хочу, то с ним и делаю. Это не твое тело. Это тело, которое отдано тебе Богом. И мы, как христиане, имея это тело, понимаем, что оно является храмом для Духа Святого. Тело – это не господин, чтобы верующий угождал его желаний, но также и не враг, который нуждается в наказании. Тело должно быть подчинено Богу. Вот как об этом мы читаем в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих. Так, Римлянам 12:1. Здесь сказано следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Интересно то, что послание Павла, как и послание к римлянам, делились на две больших части. На такую богословскую, академическую, а затем практическую. И вот, начиная с 12 главы, апостол Павел предлагает практические выводы из богословской или академической части. В послании к римлянам апостол Павел рассказывает о природе спасения. И как следствие этого правильного богословия, он учит нас тому, что мы должны правильно относиться к нашему телу. Интересно, первый же вывод, который мы читаем с первых же строк практического раздела по применению. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Итак, тело должно служить Богу, чтобы Христос мог быть прославлен в нашем теле. Если мы откроем послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 стих, об этом мы так и читаем. Итак, послание к Филиппийцам, 1, 20. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смерть. То есть здесь апостол Павел приоткрывает для нас видение или представление его взгляда на человеческое тело, что Христос будет прославлен в моем теле через жизнь мою или то через смерть. В конце концов, верующий будет вознагражден за дела, которые мы делали, живя в теле. Если мы откроем второе послание к Коринфянам, это будет 5 глава, 10 стих, второе послание к Коринфянам. Здесь сказано следующее. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Таким образом, тело здесь имеет правильное положение, правильное представление о теле, как храме Духа Святого, в котором мы трудимся и прославляем Бога. Выводы, какие мы можем сделать. Фокус, который полностью сосредоточен на теле и плотских наслаждениях, неправильный. Взгляд, который преуменьшает ценность тела как части Божьего замысла и предназначения, неправильный. Правильное понимание заключается в том, чтобы осознать высшую ценность тела из-за Божьего замысла, но также осознать, что только земная перспектива весьма недостаточна. Другими словами, нельзя игнорировать реальность того, что есть что-то большее, чем эта земная жизнь, чем просто материальное, земное, физическое царство. Итак, давайте посмотрим теперь на нематериальный аспект. Хотя нематериальный аспект не видим для нашего человеческого глаза, он, тем не менее, также реален, как и физический аспект, как наше материальное тело. Эту нематериальную сторону человека можно увидеть в нескольких ракурсах. Первое – это личность. Общее описание личности заключается в том, что она создана из интеллекта, эмоций и воли. Именно этих три составляющих и дают понятие личность. Это возможно хорошая отправная точка, но кто-то может предположить, что животные так точно, как и человек, может проявлять эти качества в определенной степени. Возможно, да. У животных есть также воля, есть свой характер, и в какой-то степени они проявляют и свои эмоции, гнев, раздражение, любовь, нежность. Кто-то с уверенностью скажет, что животные обладают сознанием, они осознают окружающий мир, среду. Благодаря этому осознанию они думают, принимают решения, они выбирают, как и когда им, как действовать согласно этим решениям. Однако, возможно, следует воздержаться от идеи, что у животных есть самосознание. То есть животные, скорее всего, не делают такого, как, например, думают о смысле жизни, как это делают люди. Это способность размышлять о Боге и вечности, по-видимому, аспект, присущий только лишь человеку. Человеку как духовному сознанию. Итак, когда мы говорим про личность, то сразу же нужно отметить, что в некоторой степени животные обладают этой особенностью личности, потому что имеют свою волю, имеют определенные эмоции, даже, если хотите, в какой-то мере самосознание, интеллект, во всяком случае, присутствует. Но говорить о том, что животные задаются смыслом жизни, осознают свое призвание, предназначение в этом мире, или ищут и стремятся к Творцу, думаю, что нет. Скорее всего, это способность, которой обладает лишь только человек. Еще одно из качеств нематериальных – это духовность. Когда говорится о том, что человек обладает духовностью, имеется в виду, что человек обладает чем-то, что не разделяют животные, каким бы то ни было образом. И у Екклесиаста, 3 глава, 21 стих сказано: «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» Человек, будучи образом Божьим, как духовное творение, по-видимому, имеет духовную сторону, которую нельзя найти в любом другом из земных созданий. И вот именно духовность человека позволяет ему иметь общение и взаимоотношения со своим Создателем. Конечно же, грех и проклятие принесли разделение во взаимоотношения в этом общении. Но это может быть восстановлено через возрождение и покаяние, обращение человека к Богу и Его Слову. Сейчас я хотел бы предложить вам посмотреть богословский взгляд, который называется трихотомией. Трихотомия – это, опять же, слово, которое происходит из греческого и значит «поделенный на три части». В этом случае человек воспринимается как состоящий из трех, разрезанный на три отдельных части. В общем, Восточная Церковь верила, что человек был трихотомичен, состоял из трех частей – тела, души и духа. Первоначально греческие Александрийские отцы церкви придерживались этого взгляда, включая Оригена, Климента Александрийского. Тело рассматривается как осознание мира, мира физического. Душа как осознание себя. И дух как осознание Бога. Душа рассматривается как низшая сила, составляющая человеческое воображение, память и понимание. Дух как высшая сила, составляющая, состоящая из рассудка, совести и воли. Давайте посмотрим отрывки, которые используются в поддержку этого взгляда человека как состоящего из трех. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Итак, послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Здесь сказано следующее. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело во всей целостности». Во всей полноте ваш дух, душу и тело. И вот упоминание апостолом Павлом этих трех составляющих служит как раз таким твердым основанием, может быть, одним из самых основных отрывков Священного Писания, который поддерживает этот взгляд. Но он не единственный. Также есть отрывок в послании к евреям. Это будет послание к евреям, 4 глава, 12 стих, где сказано следующее. Итак, послание к евреям, 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составы мозгов и судит помышления и намерения сердечные». И этот отрывок используется в подтверждении того, что есть разделение между душою и духом. Также стоит обратить внимание на первое послание к Коринфянам, 2 глава. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 2 глава с 14 стиха. Так, Коринфянам 2, 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. И далее 3 глава, вплоть до 4 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не способны, не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если есть между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Как видим, все эти вышеупомянутые отрывки говорят о том, что человек имеет этих три составляющих. Но есть и аргументы против. Употребление слов «душа» и «дух» – это способ для описания человека в целом. Нет никакого разделения между умственной способностью человека и его духовной природой. Самое сложное в трихотомическом взгляде – это когда практически я спрашиваю своих студентов: «Скажите тогда, пожалуйста, что относится к душе, а что относится к духу?» И дискуссия в классе может продолжаться часами и часами и часами. Это открытый вопрос, скорее всего, на который мы так и не сможем найти ответа. Это, пожалуй, наверное, невыполнимая задача или желание, или попытка человека найти ответ как же можно разделить душу и дух? Поэтому я предлагаю вам посмотреть на другой дехотомический взгляд. Он, как вы уже догадываетесь, делит человека на две составляющих. На материальную и нематериальную. Эта точка зрения рассматривает человека как тело и душу. Западная церковь, с другой стороны, в большинстве случаев придерживается дихотомической позиции. Человек – это тело и душа. Августин и Ансельм Кентерберийский придерживались этого взгляда. Какие же аргументы приводятся в поддержку того? Это книга «Бытие», 2 глава, 7 стих. Давайте откроем Священное Писание и посмотрим. Здесь этот отрывок мы уже упоминали ранее в первой лекции. И снова обратимся к нему. Итак, «Бытие», 2.7. Здесь мы читаем о двух составляющих природы человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного». То есть здесь явно представлен элемент материальный. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Слово «душа» и «дух» могут употребляться взаимозаменяемо. К примеру, в книге «Бытие», 41 глава, 8 стих, мы читаем об этом. Книга «Бытие», 41, 8. «Утром смутился дух его и послал его, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его». Итак, мы здесь видим, что смутился дух его. Но давайте посмотрим Псалом, 40, книга Псалтырь, 41.6. Здесь сказано следующее. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Как видим, в этом случае там смущается душа, здесь смущается дух. И это говорит о том, что этих два понятия взаимозаменяемых. Также, если мы откроем с вами послание к евреям, это будет послание к евреям, 12 глава, 23 стих. Итак, евреям 12, 23. Здесь мы читаем... «К торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех, к Богу, и к духам праведников, достигшим совершенства». К духам праведников. Здесь описывается, что мы приступили к не к горе Сиону, не к чему-то материальному, но к духовному. И вот, когда говорится об этом мире духовном, то говорится к духам праведников. Но интересно, что если мы перекинем буквально несколько страничек и откроем с вами книгу Откровения, 6 глава, 9 стих, то здесь же, читая об этом духовном мире, мы прочитаем: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово». Как видим, там мы приступили к духам, здесь говорится о душах. Все эти отрывки говорят о том, что такие понятия, как душа и дух, взаимозаменяемы. Причем это не единственные отрывки, это всего лишь избирательно взяты несколько отрывков, которые показывают о том, что такие понятия, как душа и дух, взаимозаменяемы. Есть также другой взгляд, так называемый монизм. Это убеждение рассматривает человека как единое создание и предостерегает от совершения разделения в человеке. То есть нам не стоит пытаться делить человека, как его и не делит Библия. Этот взгляд опирается на такие отрывки, как книга Бытие 2.7, мы ее уже читали, который говорит, что человек является душою живой. То есть не просто имеет душу, а является душою живой. В подтверждение этому взгляду мы можем открыть книгу пророка Исаии, 53 глава, 11 и 12 стих. Исаии, 53 глава, 11 и 12 стих. Здесь говорится о подвиге, совершенном нашим Спасителем. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Наверное, вы обратили, что в 11 стихе мы читаем «на подвиг души своей», а здесь в 12 говорится, что он предал душу свою. Как видим, что еврейский текст не разделяет этих два понятия, не отделяет души от духа. Поэтому и некоторые богословы, комментаторы придерживаются того же взгляда, считая, что это неуместно делить человека на составляющие. И есть последняя точка зрения, это условное единство. Что это за позиция? Позвольте процитировать из наших заметок. Эта позиция рассматривает человека с дихотомического ракурса, как имеющего материальный аспект тела и нематериальный аспект душу, но также смотрит на человека как на единое существо, которое было задумано Богом как быть одною душою живою. Бытие 2.7. Мы уже несколько раз вспоминали этот отрывок. Однако этот взгляд также признает, что человечество в настоящее время живет в мире, который не является полностью таким, как его задумал Бог. Этот взгляд понимает, что появление греха учредило отклонение под названием смерть. Условное разделение, в котором душа отделяется от тела, в нематериальном существовании, и что это разделение будет продолжаться до времени воскресения во втором пришествии Иисуса Христа. Почему это условное единство? Фактически, человек, не зная смерти, был един со своим телом, и его внутренний мир был неотделим от его мира физического. Но смерть вносит это разделение, и потому сейчас фактически происходит разделение. Но интересно то, что воскресший Христос навсегда присоединил к себе человеческую природу. И там в вечности он уже неотделимо находится в теле, в новом теле. О чем мы читаем, что и мы, каждый из нас, наследует это тело и также неотделимо будем сочетаться с нашим телом. И потому этот взгляд называется условным единством, потому что мы только временно испытываем в жизни сейчас разделение, а в будущности, в перспективе, наше тело не будет отделимо от нашей души. Спасибо большое за ваше внимание. На этом мы остановимся. Но в следующих лекциях нас ждет еще много чего интересного. Но об этом в следующих лекциях.